Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 16 июля 2012 года. Принципиальное отличие 99%. Вопрос. Чем все-таки отличается внутренняя работа 99% от 1% населения, у которого есть стремление к внутреннему исправлению? В чем принципиальное отличие? Ответ. Разница в отсутствии возможности у 99% человечества самим обнаружить и реализовать методику интегрального объединения. Только те, у кого существует к этому внутреннее движение, желают познать эту методику, научиться ей, раскрыть для себя интегральную систему. Это наши студенты. Представители всех народов и рас, которые находятся буквально на всех континентах. По мере того, как они осознают методику интегрального объединения, они начинают понимать, что перед ними стоит огромная задача – научить ей весь мир. И не только научить, не просто рассказать о каких-то статьях или книгах. Мы обязаны быть и воспитателями, и просветителями, и лекторами, и организаторами. Никто, кроме нас, этого сделать не сможет. Поэтому мы постигаем эту систему, мы ощущаем, мы наблюдаем ее, мы ее видим, и поэтому мы можем привести к ней и построить в соответствии с ней все человеческое общество. Если сейчас мы начинаем выдумывать какие-то новые законы мира, то просто напоримся на страшнейшее сопротивление природы. Раньше мы практически не ощущали сопротивления со стороны природы. Нынешний кризис – это первая ласточка. Правда, в 1929 году Соединенные Штаты Америки охватил экономический кризис, но не настолько тяжелый. Дело в том, что сейчас мы выступаем с природой в противодействии. Противодействуют две противоположные системы. Эгоистическая линейная система и интегральная, круглая система природы. Это совершенно разные системы. И поэтому мы постоянно будем ощущать огромные удары, неудачи. Сколько бы мы ни вкладывали в наше дальнейшее эгоистическое продвижение, мы будем только лишь истощать себя, свои силы, свои запасы, свои возможности, до тех пор, пока мы не деградируем на примитивный уровень. Мы можем дойти и до этого. В принципе, с точки зрения природы, не важно, каким путем мы придем к интеграции. Главное, чтобы мы стали подобными ей. Если мы будем готовы на интеграцию только внешне, а наш эгоизм останется в первобытном состоянии, то мы снова станем пещерными людьми. Естественно, вместо 7 миллиардов на всей планете останется, допустим, 7 миллионов, или даже меньше. С точки зрения природы это не имеет значения. Главное, должен соблюдаться закон подобия природе, закон соответствия систем. Это вытекает из наших каббалистических исследований на себе, позволяющих видеть эту систему. Надеюсь, что мы сможем объяснить это людям еще до того, как они устремятся к войнам, к разборкам, от ощущения бессилия, тупика, от ощущения невозможности далее что-либо сделать. Сколько бы ни собирались всевозможные международные G, восьмерки, двадцатки и так далее, но из всех их собраний получается просто дворцовый прием, и не более того. А ведь постепенно это может привести к ужасным последствиям. Из беседы об интегральном воспитании 29 мая 2012 года.
Радиоверсия.
У каждого своя предрасположенность. Интегральная методика исходит из каббалы, объясняющей все на основании высшей системы управления человечеством. Все происходящее объясняется чисто каббалистическими, научными, жесткими, четкими терминами, с формулировками, графиками и всем прочим. То есть эгоизм человека и вся природа, неживая растительная животная природа и человеческое общество развиваются под воздействием определенной силы. Это сила развития, движущая сила природы, которую можно назвать творцом, потому что она творит и порождает все новые и новые наши состояния, работает в нас. Это наша внутренняя энергия, движущая нашим эгоизмом. В каббале все эти действия, правила, законы, соотношения между нашим эгоизмом и воздействующими на него силой разбираются очень четко, научно. С давних времен прослежены и описаны их всевозможные взаимные воздействия. И на протяжении тысячелетий проверено, насколько это действительно соблюдается. Каждый человек, занимающийся каббалой, начинает ощущать эту систему, начинает видеть ее чисто умозрительно. Все наши колесики, замкнутые между собой. Каким образом мы вращаемся? Кто, как, в какую сторону и как мы должны меняться? Но мы не можем предложить эту систему людям. Ведь не все могут быть физиками, химиками, биологами. У каждого своя ниша, своя предрасположенность к чему-то. Поэтому мы не можем обучать людей кабале, так как, во-первых, у них нет к этому никакого интереса. Во-вторых, просто обучить недостаточно. Для этого у человека должна быть какая-то внутренняя предрасположенность. Допустим, физик, который не имеет никакого желания, внутреннего побуждения к танцам, начнет вместо физики заниматься танцами. И что из этого выйдет? Может быть, он и сможет где-то что-то станцевать, но артист балета из него точно не получится. То же самое здесь. Нет смысла обучать человека кабале, если у него нет побуждения узнать о системе, которая управляет миром, человечеством, всей природой. Эта система – скрытая сила природы. Она скрыта от нас только потому, что мы не находимся на ее уровне. Ее уровень – это уровень общей интегральной взаимосвязи, когда все личностное пропадает и переходит на общее интегральное. Если мы подготовим людей, и они начнут ощущать это, но если у них заведомо нет к этому никакой предрасположенности, то мы их подготавливаем на общих интегральных курсах. Естественно, мы не рассказываем им об внутренней системе, чтобы они не подумали, что мы мистики или New Age. Собирая их вместе, занимаясь семинарами по объединению, мы подводим их к тому, чтобы они почувствовали, что получается в результате объединения. Посмотрите, какие новые ощущения и состояния вы испытываете между собой. Появляется какая-то общность, новые желания и мысли, которые не являются чьими-то лично, а возникают в результате общения, то есть являются заслугом, результатом вашего соединения. Эта общая сила, общая мысль объединяет вас, все ваши личные побуждения к связи, и поэтому являются следующим вашим интегральным этапом. А теперь на интегральном этапе, к которому, естественно, мы подходим постепенно по мере развития человека в процессе семинаров, давайте попробуем ощутить, что это за общность, что это за сила. А что если мы будем теперь смотреть на весь мир через нее, как на интегральный? И если я сейчас интегральный, как я вижу этот мир? И тут, глядя на мир не через эгоистические очки, а через собирательные интегральные линзы, я действительно начинаю видеть, что он, оказывается, на самом деле представляет собой интегральную машину, аналоговую систему, и все в нем взаимосвязано. А я, оказывается, только думал, что это не так, потому что все время тянул одеяло на себя и в итоге, перетягивая его, создавал такие напряжения, что все время должен был удерживать его на себе. Поэтому вся моя жизнь была в полном напряжении от того, чтобы с меня не стащили это одеяло. А если бы я смотрел по-другому, то увидел бы, насколько просто, легко, свободно, если я взаимодействую с другими, просто добровольно отпускаю край одеяла, и никто его с меня не стаскивает. Все оказываются накрыты одним общим одеялом. У всех всего хватает. Только давайте договоримся, что видя всю эту систему, мы действительно согласны на нее. Все равно она заставит нас прийти к интегральности. Только вынужденно, палкой к счастью, а не осознанием. Так мы и двигаемся с нашей уважаемой публикой и постепенно меняем ее. Из беседы об интегральном воспитании 29 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Задача ближайшего полугодия. Главная задача в течение ближайшего полугода – организовать интегральное образование и воспитание во всех странах мира. Или, по крайней мере, начать процесс организации. В основном это касается в первую очередь развитых стран Европы и Америки. Не развивающихся стран Южной Америки или Китая и всех азиатских стран, а именно уже развитых стран, испытывающих на себе глобальный кризис. Думаю, в ближайшее время кризис очень сильно проявится в Европе, а затем бумерангом отзовется в Америке. Поскольку Европа находится в кризисе и все там в плачевном состоянии, то доллары, средства вкладываются в американскую экономику. Туда переносится определенная доля финансов и вообще всей экономики. Поэтому в США пока еще явно не проявился кризис. Он чувствуется лишь потому, что живут в долг. Но вроде бы можно увидеть положительные проценты. А когда в Европе закончится это падение, то в Америке этот пузырь сдуется одним махом. И тогда действительно будет плохо. К этому времени надо не только подготовить людей базовую систему интегрального образования и воспитания, но и широко распространить информацию о ней в любых средствах массовой информации, в обществе, и быть готовыми к тому, что тогда нас начнут слушать. Естественно, до этого эгоизм человека не готов ничего слышать. Ведь смотреть футбол намного приятнее, чем слушать о каких-то курсах и каком-то преобразовании, развитии, куда и к чему мы пришли. Пока я еще сегодня на завтра могу как-то прожить, меня не беспокоят все ваши объяснения. Но когда завтра у меня не будет даже футбола и всего самого насущного, тогда уже проблема. Поэтому мы и занимаемся подготовкой базовой системы интегрального образования и воспитания. Из беседы об интегральном воспитании 29 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Наука взаимодействия с миром. Природа, замыкая нас друг на друга, постепенно приведет к тому, что эта картина станет явной. Конечно, мы не увидим, что соединены между собой внутренне своими мыслями и желаниями, как об этом говорят ученые-исследователи, но в принципе обнаружим это из различных следствий вокруг нас. Такая картина возникает у каждого довольно явно. Это приведет нас к состоянию, когда мы будем обязаны дать человеку интегральное воспитание, чтобы у него была возможность нормально существовать в нашем мире. Он поневоле будет чувствовать, что обязан постигнуть эту науку взаимодействия с миром не по желанию, а в силу необходимости, как мы вообще все делаем в мире. Это будет базисное знание, навыки, которые будут приобретаться в течение многих лет. Думаю, в течение всей жизни человек должен будет в себе поддерживать и развивать это, потому что наше общество постоянно и очень быстро развивается в данном направлении. В прошлые века развитие общества происходило очень медленно, и разницы между поколениями практически не было заметно. А сегодня это огромная разница между поколениями именно в этом интегральном сближении. Поэтому сейчас мы очень интенсивно развиваем подготовку системы всемирного интегрального образования и воспитания, которая будет включать в себя различные курсы для разных культур, различного возраста и так далее. Наши отделения в разных странах мира постепенно включаются в курсы по подготовке лекторов, проводящих отдельные лекции, преподавателей, ведущих курсы после этих лекций, воспитателей, организующих групповые семинары, организаторов, устраивающих лекции и учебные классы, и групповые семинары. Одновременно выпускается вспомогательная литература, предназначенная как для четырех видов обслуживающего персонала, преподавателей, воспитателей, лекторов и организаторов, так и для людей, которые приходят на лекцию и имеют возможность получить определенный материал в качестве первого знакомства, пособия по курсам, пособия по семинарам и так далее. Все это должно быть организовано. Из беседы об интегральном воспитании 29 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Перепрыгнуть через фальшивую завесу. Принцип очень простой, но очень трудно выполнить его, потому что он все время исчезает. Сказано, что нет никого кроме него, и вся земля наполнится его славой. Но вместе с тем все спрашивают, а где же Творец? Мы можем увидеть, почувствовать, раскрыть его? Его раскрытие – это подлинная цель нашей жизни, хотя мы не понимаем и не чувствуем. Нам кажется, будто есть различные другие цели по пути, но это неверно. Нам хочется пищи, секса, семейного уюта, денег, власти, знаний, духовного постижения, но в конце концов, к чему бы ни тянулся человек, за всем этим скрывается желание к свету, к Творцу, дающего и заключающего в себе все наполнения. Поэтому даже самое мелкое желание, возникающее в человеке, в конечном итоге пробуждается к Творцу, и только от меня это скрыто. Я не осознаю, к чему на самом деле стремлюсь. Мне хочется покоя, я хочу получить удовольствие от жизни в кругу товарищей или в своей семье. Но за всем этим всегда стоит Творец. Мы гонимся за разными призраками, его облачениями, но наше истинное стремление в действительности направлено к нему. Что же нам сделать, чтобы не обманываться всеми этими фальшивыми одеяниями и не провести всю жизнь, рыская по пустым углам, разбивая лоб об стены и прожигая время? Иначе так и будет продолжаться до бесконечности без всякой пользы. Проходимый нами процесс учит нас, что мы никогда не сможем наполниться эгоистически. Ведь все эти манящие нас одеяния фальшивые. Как же за каждым одеянием, даже когда хочешь насладиться от детей, семьи, вкусной еды, отдыха, за всем этим увидеть и раскрыть, что наслаждаешься Творцом. Разница будет ощущаться мгновенно. Если, получая удовольствие от обычного наполнения, я осознаю, что по сути наслаждаюсь Творцом, мое удовольствие будет совершенным. И это возможно, надо лишь насладиться в той же форме, как он, аннулируя внешнее облачение и наслаждаясь ради того, чтобы отдавать Творцу. Возвратить это удовольствие ему, чтобы мы взаимно наслаждали друг друга. И тогда облачение исчезнет, и вместо него ты увидишь само наслаждение в явном виде, которое раскроется уже в твоем облачении. Поэтому в группе мы должны все время пробуждать правду, напоминая друг другу, что стремимся к раскрытию Творца, свойства отдачи, что именно им мы наслаждаемся. И оно для нас главное, а не облачение на него. Главное – это слава Творца, то есть его величие, величие силы отдачи, которая постоянно заботится о нас. Творец сделал так, чтобы нас все время привлекали разные обманные цели и облачения, до тех пор, пока мы не придем к нему. Эти лживые облачения уводят нас на путь страданий. А если эти облачения помогают нам раскрыть свое собственное облачение отдачи света Хасадим, то мы продвигаемся путем Торы света. Мы всегда работаем против Творца и должны стараться сменить облачение, принять на себя облачение Творца, которым он скрывает себя, и скрыть под этим облачением свое желание насладиться. Благодаря этому мы прилепляемся к Творцу, то есть перепрыгнем через фальшивое деяние. Я отменяю деяние, которым он скрывает себя, как будто подхожу к нему ближе, чем эта завеса, за счет того, что надеваю это облачение на свое желание насладиться. И тогда мое намерение, моя душа, сливается с Творцом.
Радиоверсия.
70 корней, одна правда. Вопрос. Восточные народы, например, китайцы, утверждают, что уже знают истину, однако на самом деле это не истина. Как тут быть? Ответ. Сказано. Мудрость у народов – верь. Дело лишь в том, что все культуры и религии ведут речь о нашем эгоистическом мире, стремясь внести в него такую систему, которая поможет нам выносить свою жизнь, свое эго, даст ответы на текущие вызовы и даже надежду на загробный мир. Хотя этот раздел у китайцев выражен слабо. Зато другие религии и верования, взяв свою идею из каббалы, разработали целые системы. Так или иначе, речь идет об эгоистической системе и о том, как мы в ней обретаемся с надеждами на лучшую жизнь в этом мире, не в мире будущем. Все это не связано с изменениями человеческой природы. Нет ни одной методики, которая призывала бы и ставила бы целью любить ближнего, действительно, как себя. Этим наука Каббала отличается от всех других систем. Она единственно указывает на необходимость изменить человека посредством высшей силы и объясняет, как это сделать. Все прочие средства замкнуты в нашем эгоизме, и применять их все равно, что тянуть себя за волосы из болота. Кроме того, каждая методика соответствует народу, в среде которого произошла. Полагаю, невозможно понять Конфуция, не будучи китайцем. Его учение очень глубоко, однако выглядит поверхностным в глазах других народов, поскольку не соответствует их природе и характеру. Не случайно существует 70 корней 70 народов. У каждого народа имеется свой духовный корень, порождающий в нашем мире свою проекцию. Отсюда проистекают различия, в том числе и культурные. Скажем, опера – это итальянцы, а испанцев невозможно представить без корриды, и тем более это касается философии. Данте не понять в отрыве от его культуры и его эпохи. Мы только делаем вид, что понимаем произведения прошлого. Разве могу я по-настоящему изучать японскую философию, если сам родом не оттуда? Мне просто не удастся прочувствовать ее, проникнуться ею изнутри. Я способен лишь проштудировать материалы и усвоить сухую букву, но не дух. Мне не понять Конфуция, потому что внутренне я устроен не так, как он. Мне по природе не понять индийцев. Можно ездить к ним, можно подражать им внешне. Но мне не удастся связать их учение со своей душой. В лучшем случае я смогу прочувствовать другой народ, но не стать его исконной частью. И поэтому наш мир полон глупостей. Мы выхолостили и лишили внутреннего наполнения богатые культуры и глубокие философские концепции, оставив одни лишь оболочки. 70 корней сохраняются до конца исправления и только тогда исчезают в общем кэтере. И поэтому, кроме сухих научных докторатов, никакого взаимопроникновения тут не будет. Истины в них нет ни грамма. Более того, современные китайцы смотрят на Конфуция издалека и тоже не понимают его на всю глубину. Однако они все-таки могут приобщаться к нему и каким-то образом налаживать связь со своим корнем, тогда как никому другому это не под силу. Со своей стороны мы должны объединяться во взаимной любви над всеми своими корнями, не путая с них. Источником этих 70 корней является Зеарампин, но даже в нем они не перемешиваются, объединяются только с помощью экрана. Вообще в духовном все различия сохраняются и даже растут по мере подъема, поскольку наши свойства набирают силу. Поначалу мы с тобой близки и мало отличаемся друг от друга. А затем на духовных ступенях начинаем расходиться по конусу. Ведь как высоко ни поднимайся, злое начало возносится еще выше. Однако над ним, над всеми деталями восприятия мы связуемся во взаимной отдаче. Как, спросишь ты, когда я ставлю твое желание выше своего, а ты ставишь мое желание выше своего? Тогда я начинаю проникаться учением Конфуция, а ты учением Маше, над разумом и знанием. Так мы соединяемся друг с другом, совершаем отдачу и становимся все как одна семья, как один народ, как один человек. Но для этого нужен экран, нужно начать работать сообща. Из урока по учению 10 сферот 15 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Современная наука. У грани неведомого. Вопрос. Сегодня мы уже видим, чтобы поднять уровень своих исследований, ученый должен измениться сам. Но согласится ли он на это? Ответ. А разве у него будет другой выход? К тому же это касается не только ученых, но и представителей других профессий. Например, учителей или бизнесменов. Ведь иначе коммерсанты не смогут заключать и соблюдать сделки. Сегодня они внезапно обнаруживают, что обязательства не выполняются. Средний класс потому исчезает, что люди не умеют вести бизнес и работать интегрально. Они еще не разглядели причину кризиса. Сегодня слабые остаются слабыми и не чувствуют больших перемен. Богатые пока что пользуются любыми, даже кризисными возможностями, чтобы увеличить свою прибыль. А вот среднему классу досталось. Но в итоге люди сумеют понять, что им необходимо измениться, поскольку других вариантов просто нет. Им будет все яснее, что невозможно и дальше сохранять прежние методы ведения дел. Сегодня перестают работать поверхностные механизмы глобальной торговли. Власть уплывает из рук верхушки, в итоге это заставляет всех задуматься о том, как вернуть себе контроль над событиями. И тогда станет очевидно, единственная возможность восстановить контроль – это переход к отдаче. Лишь тогда ты будешь управлять ситуацией. Все почувствуют эту необходимость, в том числе и ученые. Причем они поймут это лучше других на основе научных данных. Ведь практически все области науки оказались сегодня в тупике, на грани возможного. И исследователи уже понимают необходимость кардинальных перемен. Пройдет недолгое время, и они признаются, что перемены эти должны произойти в них самих. Таким образом, они осознают зло, однако сами не смогут перейти к добру. Здесь-то мы и должны предоставить им силу исправления. Более того, ученый сам потянется к ней и сможет сделать верный шаг в виде неизбежности интегрального подхода. Ведь природа раскрывается ему интегральной, тотально взаимосвязанной. Он воочию увидит, что не может достичь результатов, потому что уперся в бесконечность, в неведомое. Перед ним интегральная картина, все части которой переплетены неисчислимыми взаимосвязями. И он не в силах объяснить все это, не в силах переварить эту целостность и работать с ней. Он не может создать себе модель общей единой картины. А между тем обойтись без всякой внутренней модели невозможно. Даже известные научные концепции, например, теорию Эйнштейна, мало кто может постичь на достаточную глубину. Чего уж говорить о раскрывающихся сегодня явлениях, которые проистекают не из нашего мира и могут быть поняты только интегральным разумом. И поэтому ученый поймет, что ему необходимо изменить свой подход, свое восприятие, себя самого, свой взгляд на мир. Но как? На этот вопрос он не найдет ответа без нашей помощи. Именно мы должны объяснить, как осуществлять перемены в себе. Вопрос. Однако наш метод действует только в группе, а ученые привыкли работать и делать открытия индивидуально. Согласятся ли они с принципом совместной работы как средство на пути к интегральному видению? Ответ. У них нет другого выхода. Разумеется, они пойдут на это. К тому же истинно великие ученые признавали и признают необходимость объединения. Они чувствуют это. Из урока по предисловию к книге «Зор» 16 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Мозг. Тайна недоступной науки. Вопрос. Последние исследования показывают, что нейроны в мозге проявляют гибкость при соединении. Материал остается все тем же, но связи в нем меняются. Можно ли провести отсюда аналогию с материалом, получающего желание? Ответ. Средствами традиционной материальной науки нам никогда не понять работу мозга. Полагаю, исследователям это уже ясно. Ведь мозг зависит от текущей ситуации, и поэтому данные в этой сфере почти не позволяют определить статистические закономерности или найти некую последовательность. Мозг – это не просто 1,5 килограмма серого вещества, он все время другой, и хотя мы классифицировали предназначение всех его частей, тем не менее они могут выполнять совершенно разные функции. В голове духовного порцов, откуда исходит решение, имеется прямой и отраженный свет, связь между творцом и творением. Так же обстоят дела и в нашем мозге, только на другом уровне. И поэтому, если мы не раскроем в себе часть Творца, нам не удастся узнать принципы работы мозга. Ведь половина картины едва проглядывает из тумана, и мы не знаем, что приводит ее в действие. В целом, можно сравнить наш мозг с детектором, приемником, который улавливает сигналы из окружающего пространства. Нет большого смысла рассматривать его сам по себе в отрыве от этого пространства. Изучая только один мозг и оставляя за кадром его связь с источником данных, мы никогда ничего не узнаем. Ведь наш мозг воспринимает внешнюю информацию из некоего поля. Мы устроены очень детерминированным образом. Наша природа делится на неживую, растительную, животную и человеческую. Мы подразделяем себя по парцуфам, по сферот, по частям, по толщине желания и по жесткости экрана. А на самом деле в духовном все едино, все спаяно в неделимом совершенстве. Там прошлое, настоящее и будущее. Там три состояния развития. Там заключено все. Мозговая деятельность словно приемное устройство или взаимодействие внутри системы, которое я могу воспринимать лишь в мере собственной отдачи. Можно сказать, что мозг – это часть общей системы. Однако в действительности мозг разумом каждого простирается на всю бесконечность, которую человек обязан постичь на деле. Ну а пока что мы ощущаем лишь ее крохи. Не думаю, что наука продолжит развиваться в прежнем направлении. Однажды ученые остановятся, изменят подход и начнут делать открытия на более высокой ступени. Точно так же в свое время от парового двигателя человечество перешло к двигателю внутреннего сгорания. Исследователи мозга захотят подняться на уровень информационного слоя, лежащего над нашим миром. Лишь оттуда они смогут продолжить свои изыскания, в то время как современный подход им ничего не даст. Из урока по предисловию книги «Зор» 16 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Кризис. Не хватает учителей. Сообщение. 30 тысяч вакантных мест учителей по всей Швеции. За один год добавилось 977 свободных мест. Союз учителей страны говорит о грядущем общенациональном кризисе. Количество незанятых учительских вакансий постоянно растет. Мало желающих стать учителями. Пустые места в педагогических вузах. Многие учителя подумают о смене профессии. Швеция стоит на пороге общенационального кризиса. Растущий спрос на учителей и трудности школ по найму подходящих преподавателей – явные признаки. Статистика нехватки учителей охватывает все их категории. На 20% выросло число вакансий учителей, которые оказывают помощь отстающим. Реплика. Неудивительно, что при таком уровне не столько современного образования, сколько при полном отсутствии правильного воспитания. И здесь все должно начинаться с интегрального воспитания учителей, а затем с их помощью учеников. Смотрите программу интегрального воспитания.
Радиоверсия.
Формула экономического успеха Израиля. Мнение. За последний год израильтяне, представляющие средний класс, все чаще принимают участие в акциях протеста за социальную справедливость, чувствуя, что именно на их плечи ложится основное бремя экономических трудностей. Некоторые финансовые эксперты считают, что ситуация в Израиле не так мрачна и есть способы изменить ее к лучшему. Шемин, миллионер, автор бестселлеров «Как стать богатым» и статей в «Нью-Йорк Таймс», прибыл в Израиль с целью создания у израильтян правильной мотивировки. Он считает, что проблема в образовании. Ведь израильтяне смело переживают множество угроз в области безопасности. Но когда дело доходит до финансовых рисков, боятся предпринимать решительные шаги. Шимин считает, что израильтян, в конечном счете, может серьезно продвинуть вперед постановка сверхзадач и внутренняя установка на успех. Реплика. Поможет только сплочение, Арвуд, чтобы показать этим пример всему миру. Тогда и проявится успех как следствие сплочения. В противном случае Израиль ожидает крах, обнищание населения и бегство его жителей за границу.
Радиоверсия.
Два выхода из кризиса еврозоны. Мнение. Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии по экономике. У стран еврозоны есть только два пути выхода из существующего кризиса, причем оба выглядят невероятными. Первый. ЕЦБ скупает долговые обязательства проблемных стран ЕС. Этим, возможно, удастся сбить запредельные уровни доходности Испании и Италии. Но только при согласии Германии у ЕЦБ будут развязаны руки для подобной операции, ведь это приведет к росту инфляционного давления в Германии. Второе. ЕЦБ отпускает все существующие рычаги контроля за ситуацией. В ЕС происходит волна банкротств региональных банков, масштабный отток капитала, рединоминация валют, в общем, конец системе обращения евро и катаклизм в экономике. А восстановление придет с постепенным автоматическим выправлением существующих дисбалансов. Но Германия на это не пойдет. Я бы сказал, что немцы допустят одну из двух недопустимых опций. Иначе им придется допустить что-то другое. Реплика. Будущее еще никогда не представлялось столь угрожающим, но видно, что только через обострение болезни лежит путь к выздоровлению. Так думают экономисты. Но все дело в том, что выздоровление не последует, потому что сама болезнь – показатель разлада не в экономике, а в человеке. И лечить надо отношения между людьми, а не экономическую систему, которая является его следствием.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.